Мы читаем труды Рабаша, первый том, страница 750, статья «Что требовать от собрания товарищей?». Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Статья «Что требовать от собрания товарищей?». Рабаш, первый том, 750-я страница. По вопросу «купи себе товарища» надо объяснить понятие «купи», что означает, что заплатить ему, и с помощью этой оплаты он покупает его. А что он ему платит? Можно сказать, что плату получают за труд. То есть иногда человек хочет купить, например, красивый шкаф, который стоит, скажем, $2000, и он говорит продавцу, что у него нет денег заплатить, но он слышал, что тот ищет работника на полмесяца. И поэтому вместо денежной платы за шкаф, я поработаю у тебя на эту сумму денег, которую я должен тебе заплатить. И, разумеется, продавец согласится. Мы видим, что оплата может быть сделана заменой. И также в отношении любви к товарищам. В то время, когда человек должен оправдывать товарищей, это является большим усилием. Не каждый на это согласен. И есть иногда более сложная ситуация, то есть иногда человек видит, что товарищ пренебрегает им. И даже более того, когда узнает о злословии, то есть когда услышал от одного товарища, что другой сказал о нем, и что этот товарищ сказал такие вещи, которые нехорошо говорить товарищам друг о друге, и он должен пригнуть себя и оправдать его, и это огромное усилие. Получается, что с помощью усилия он платит, а это важнее, чем оплата деньгами. Но если человек говорит о нем плохо, злословит, то где товарищ возьмет силы любить его? Ведь очевидно, что тот ненавидит его, иначе не говорил бы о нем плохие вещи. А если так, то какой смысл в том, что он его оправдывает? Ответ в том, что любовь товарища, которая построена на любви ближнего, благодаря чему мы можем достичь любви Творца, это вещь противоположная тому, что принято между товарищами. Это означает, что вопрос любви ближнего не в том, что товарищи будут его любить, а это я должен любить товарищей. И если так, то мне не важно, что товарищ говорит обо мне плохо. И, несомненно, меня ненавидит. И если человек хочет купить любовь товарища из любви к ближнему, он должен пройти исправление, чтобы полюбить другого. Поэтому, когда человек прилагает усилия и оправдывает его, это является чудесным средством, когда благодаря прилагаемому усилию, что называется пробуждением снизу, ему дают сверху силы, чтобы смог полюбить каждого товарища без исключений. И это называется «купи себе товарища», когда человек должен приложить усилия, чтобы достичь любви ближнего. И это называется усилием, когда он должен работать выше разума. Ведь со стороны разума, как можно оправдать другого в то время, когда разум показывает ему истинное лицо товарища, что он ненавидит его? Если так, то что он может ответить на это своему телу? Почему он должен себя принизить перед товарищем? Ответ. Поскольку он хочет достичь слияния с Творцом, называемого сравнением по свойствам, то есть не думать о своей выгоде, то почему это принижение, кажется ему таким трудным. Причина этого в том, что он должен аннулировать свое самолюбие и всю свою жизнь, которую он хочет прожить, думать только о том, чтобы работать ради пользы ближнего, начиная с любви ближнего между товарищами и до любви Творца. В таком случае, совсем наоборот, именно здесь он может сказать, что ни в одном действии, которое он выполняет, нет никакой личной заинтересованности. Разум заставляет его думать, что товарищи должны его любить, а он преодолевает свой разум, идет верой выше знания и говорит, что для себя самого не стоит жить. Не всегда человек находится на такой ступени, что может так сказать. Но в любом случае, это является целью его работы, поэтому у него уже есть что ответить своему телу. Из сказанного следует, что прежде чем человек приходит на собрание товарищей, он должен подумать, что он может дать группе, чтобы поднять в ней дух жизни. И в этом нет отличия между бедными знаниями и богатыми знаниями, поскольку мысли человека, то, о чем он думает, даже если он ничего не знает, он должен молиться о помощи и верить, что Творец слышит его молитву.
Мы видим, что начиная с разбиения килим и далее, еще до этого, с самого начала творения, все устроено так, чтобы прийти к слиянию с Творцом. Мы должны произвести это осознание, проделать этот путь из противоположного состояния, чтобы подняться на весь уровень, равный Творцу, что уже заложено в замысле творения. Поэтому мы находимся в самом низком, низменном состоянии, самом далеком от свойства, которое называется Творец, отдачей, любовью, добрым и несущим добро. И мы продвигаемся, а продвижение начинается с того, что человек получает пробуждение, и возможность находиться в такой группе, которая работает над отменой эгоизма, а эгоизм, отмена эгоизма называется вместо себялюбия любовь к ближнему. Так выражается наша реальность, когда из большого бесконечного духовного мира, там, где мы находимся, мы в своем ощущении находимся в маленьком мире, который нам так представляется, всецело существующим в эгоистическом желании, и каждый готов сожрать другого. И так это во всей природе, неживой растительной животной, человеческой. И сейчас мы видим эту реальность и воспринимаем реальность так, как называется, каждый отрицает в своем недостатке. Но если мы получаем пробуждение от группы, тогда перед нами появляется цель, и нам говорят, в чем она заключается, эта цель — достичь желаемого, что человек хочет прийти к вечности, совершенству, ко всем постижениям, ко всему управлению своей жизнью и над этой жизнью. Ему говорят, что этого ты можешь достичь только если ты достигнешь свойства отдачи. А к свойству отдачи он не хочет идти. Это совсем ничего не говорит ему. Есть люди, которые по своей природе тянутся к отдаче, и они действуют в нашем мире на всевозможных уровнях и во всевозможных видах, и совсем не стремятся к духовному. Есть люди, которые стремятся к мистике, ко всевозможным вещам, которые не познаны, находятся где-то там, их тоже не привлекает, как того человека, который находится в науке Каббала. В науке Каббала находятся эгоисты, которые хотят знать, каков смысл жизни, какова его тайна, зачем я живу. И они совсем не похожи на филантропов и мистиков. И поэтому целью науки Каббала, которая является слияние с Творцом, слияние со свойством отдачи, любовь к ближнему и любовь Творца, кажется человеку не его целью. Его цель, наоборот, обрести высшую силу, пребывать в ней, управлять ей, понимать и управлять своей жизнью таким образом, чтобы прийти к ответу на вопрос, каков смысл моей жизни. И каков смысл моей жизни — это очень эгоистическая цель. И тогда цель человека и цель науки Каббала — это совершенно различные цели, когда точка в сердце и форма эгоизма в нем совершенно противоположны от «возлюби ближнего как себя», а затем еще прийти к любви к Творцу. И поэтому трудно приходящему говорить обо всех этих вещах, о любви к ближнему, любви к Творцу, об объединении в группе. Он привык к конкуренции, привык к тому, что он учится, он постигает, он понимает, он управляет. А здесь все у него происходит в противоположном виде, и это сопротивление, этот конфликт человек чувствует на протяжении длительного времени, пока не начинает понимать, что он находится в этом конфликте. Вначале он не способен услышать то, что он читает в книгах, что говорится о любви к творениям. Он думает, ну, говорится об этом, ладно. Мне и мама моя говорила об этом в детстве. Ну, хорошо, сказала, я же сделал свое. И здесь тоже говорится о любви, объединении, о том, чтобы быть хорошим ребенком. Я слышу. А главное, где те силы, с помощью которых я могу управлять своей жизнью? И все-таки, когда он находится в этом процессе, который проходит весь мир и группа, и он сам, и все-таки слышит то тут, то там, и понимает, что действие экрана — это действие отдачи, выше желание получать, как раз в противоположном, в желании отдавать. И то, что есть сокращение, и мир противоположный, мир отдачи, любви, любви к ближнему. И он в особенности видит, что он не может достичь успеха в том процессе, когда он думал, что с помощью учебы и понимания и преодоления всевозможных вещей, как обычно, когда он готов вкладывать силы, он не может достичь для себя, несмотря на все свои усилия. И те годы, которые он вкладывает в учебу, учеба ему ничему не дает вследствие этого. И вкладывает во всевозможные вещи, не обязательно вкладывает в группу, не видит в этом важности, и во всем остальном тоже. И тогда он видит, что неудача с одной стороны, а учеба, с другой стороны, не дает ему продвигаться. Это, с одной стороны, когда возникает отчаяние, и он находится с пустыми руками, а с другой стороны, свет, возвращающий к источнику, каким-то образом действует, и на протяжении лет монета за монетой складывается в большой счет, и он чувствует, что все-таки все зависит от окружения, что целью творения является достижение слияния, а не управление высшей силой, его эгоистическим желанием. И прийти к слиянию с Творцом, то есть к взаимной любви с Ним, он может только с помощью того, если поймет и почувствует и постигнет сначала любовь между творениями. И он пока еще не понимает, что представляет собой эта любовь. И для того, чтобы прийти к этому, ему необходимо вкладывать себя в объединение с товарищами, как маленький по отношению к большим, когда он готов слышать от них о величии и важности Творца, и это обязывает к любви к творениям. Потому что говорится от любви к творениям, к любви к Творцу, и обязывает любовь к творениям. Иначе бы я вообще не желал приближаться к любви к товарищам и к творениям. То есть говорится о величии Творца, а если мы говорим со стороны природы о чем-то великом в окружении, человек впечатляется от этого, ему достаточно этого для того, чтобы начать думать, что отдавать Творцу, находиться с Ним в связи, приблизиться к Нему, является важным. Насколько группа раскрывает все эти вещи, возвеличивает их, настолько большие силы появляются у него, как учиться и думать о величии Творца, чтобы раскрыть его, приблизить его, приблизиться к нему. И также по отношению к группе. Приблизиться к группе, услышать, объединиться, принизить себя. И тогда они действуют вместе. Он внутри группы, когда группа воздействует на него в соответствии с его принижением, говоря о величии Творца, и тогда он желает приблизиться к Творцу, и благодаря этому он вызывает на себя свет, возвращающий к источнику во время учебы. И тогда два эти действия всего лишь действует вместе. Есть действие, которое соответствует уровню отдачи ради отдачи, когда он среди товарищей отменяет себя, и так он обретает это, а затем существуют также этапы любви, и по отношению к Творцу, это уже в особенности получение ради отдачи. Это связь с Ним. И таким образом он приходит к реализации своей цели. И мы видим отсюда, что кроме первого этапа, когда человек еще не согласен с целью творения, находиться в свойстве любви через творение к любви к Творцу. Кроме этого периода, все остальное, и также первый период в большинстве своем, он проходит под воздействием окружения. И поэтому весь успех зависит от воздействия окружения на человека. Нам Бааль Сулам объясняет это в статье «Свобода выбора». И в статье «Свобода воли». Насколько человек может возвеличить важность окружения в глазах своих. Это называется его свободным выбором и единственным свободным выбором. И когда окружение становится ему важнее во много раз, чем он сам, в соответствии с этим он получает от нее впечатление во много раз больше, чем он впечатляется от собственных мыслей и желаний. И тогда уже в соответствии с этим он может продвигаться, притягивая свет, возвращающий к источнику, и приходя к любви к Творцу. Поэтому нет границы, нет меры важности окружения, важности воздействия окружения на человека. И насколько он увеличивает эту важность, в соответствии с этим, он способен подняться на уровень, соответствующий этому в духовной, на духовных лестнице ступеней. И так всегда он должен возвеличивать окружение, и в соответствии с этим он получает силу и желание работать со светом, возвращающим к источнику, и подниматься по лестнице ступеней, пока не достигает конца исправления, и в конце творения он и группа, и мир, и Творец становятся одним целым. Когда он не должен уже представлять в сердце своем величие группы, она становится бесконечной в соответствии с важностью и воздействием на него. И соединяются там группа и Творец, и человек, как одно целое. Поэтому что требовать от собрания товарищей? Надо требовать, чтобы я впечатлился от важности. От важности воздействия группы на мою судьбу. Если кто-то хочет добавить, пожалуйста.
Микрофон, пожалуйста.
Доброе утро. Я из группы Раанана. Я новый член группы. Я много времени смотрю уроки и стараюсь развиваться в этой области. И пока не обращал на эту тему эгоизма, я вообще не понимал, что эгоизм властвует внутри меня. И когда я присоединился к группе, и важность вот этой темы эгоизма, она поднялась, я понял, что я был в какой-то черной дыре, я там все время искал себя и не находил. И тогда я осознал, что любовь, что слово «любовь» вообще это было чем-то колоссальным. И поиск любви столкнулся у меня внутри с эгоизмом. То есть я понял, что любовь и эгоизм, они не идут вместе. Я старался обращать внимание на свой эгоизм, каким образом я могу отменить его. Если я не могу его отменить, то хотя бы подружиться с ним. И я обратил внимание, что он как-то растворяется в свойстве любви. И это происходит в группе. То есть группа влияет на меня, несмотря на то, что не отвечает мне, но окружение дает мне силы различать между любовью и эгоизмом. И дело в том, что если я начинаю чувствовать ощущение бесконечной любви, которую я получаю в группе и ко всему творению, и к Творцу, могу ли я в группе, как отдельная личность, могу ли я дать что-то, повлиять что-то? Товарищи чувствуют это? Товарищи получают вот это ощущение, даже минимальное, даже, может быть, начало чего-то. Я даже не знаю, может быть, что это, но товарищи это чувствуют.
Мы находимся в системе, называемой «душа». Или мир бесконечности, или пяти миров, это не важно. Реальность является одной, желанием получать. Это желание получать по отношению к нам демонстрирует
мудгам. Мудгам ке шавур.
Представляется разбитым.
Муцаг кишавур.
И мы должны, ведь все разбито, то есть нет связи между всем. А если есть связь, это находится в эгоистической связи одного с другим, каждый изолирован, и каждый находится в связи одного с другим, когда каждый находится в своей реальности, в своей индивидуальности, и таким образом устроены здесь силы и так далее. И то, что нам необходимо прийти к состоянию, когда мы раскроем, что все соединено в единую систему, совершенную, абсолютную, и когда я нахожусь внутри группы, я должен, кроме того, что я вижу, что все изолированы друг от друга, я должен также верить, что изнутри мы все связаны вместе в идеальную систему. И насколько возможно тянуться к этой форме связи. Насколько я прилагаю усилий к этому, и я вызываю свет, возвращающий к источнику, и он на самом деле проделывает во мне это действие, приближает меня к этой единой системе. В этом заключается работа. Перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока.